Напомнила Светлана Обратнова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Различные точки зрения на реформу МВД. Голодовка Михаила Ходорковского. Отставка директора шахты, где при взрыве погибли десятки горняков. Акция в поддержку екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова. Повышение выплат топ-менеджерам «Газпрома», несмотря на плохие показатели компании. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрики «Сетевые разговоры» в этом части нашей программы. Оппозиционное движение «Солидарность» сегодня представило журналистам свою программу реформирования Министерства внутренних дел России. Оппозиционеры предлагают не только более чем в два раза сократить личный состав МВД, но и восстановить у россиян доверие к правоохранительным органам, отказаться от экстенсивной, так называемой «палочной» системы подсчета совершенных и раскрытых преступлений и, в конце концов, переименовать милицию в полицию. Разработчики реформы политики Илья Яшин и Владимир Милов уверены, что полностью реформировать МВД руководствуясь их предложениями, можно будет всего за 4 года. В свою очередь, ряд экспертов уверены, что реформа МВД уже идет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Вся концепция оппозиционеров Ильи Яшина и Владимира Милова помещается на 15 страницах маленькой брошюры под названием «Перестройка МВД. От милицейского произвола к профессиональной полиции». Начинается она с главы «Современная милиция, деградация и разложение», а заканчивается «Милиция с народом». По словам члена политсовета движения «Солидарность» Ильи Яшина, сегодня правоохранительные органы опасны для простых граждан, пропитаны коррупцией, живут по своим законам. Россияне, в конце концов, им уже просто не доверяют.
Ключевой задачей нашего предложения, нашей концепции является, в первую очередь, восстановление доверия со стороны общества к органам правопорядка. Нужна кардинальная реформа. По сути, речь идет о том, что действующую структуру МВД нужно распускать и формировать систему правопорядка с нуля.
По мнению авторов программы, начинать кардинальную перестройку правоохранительных органов нужно, руководствуясь тремя принципами.
Первый принцип – это ликвидация вертикальной конструкции МВД, увеличение самостоятельности районных отделов милиции. Второй принцип – это прозрачность правоохранительной системы и ее подконтрольность обществу. И третий принцип – это кардинальное сокращение личного состава органов правопорядка, их радикальное кадровое обновление. Мы предлагаем уволить значительное число действующих сотрудников милиции.
По словам Владимира Милова, также необходимо сокращение, причем не только личного состава МВД.
Мы предлагаем сократить непомерно раздутый центральный аппарат, генералитет. Мы предлагаем сократить политическую полицию ОМОН, предлагаем сократить федеральное ГИБДД ГАИ. И мы считаем, что необходимо отдать функции по контролю за порядком на дорогах профессиональной муниципальной дорожной полиции, как это во многих странах делается.
Реализовать реформу, которую предлагает «Солидарность», можно в самые сжатые сроки.
Эту программу, реализацию основных ее мер, которые позволят в целом перестроить систему на новые работающие рельсы, ее можно уложить в срок примерно равный 4 годам, то есть это один избирательный цикл. То есть, условно говоря, политическая сила с такой программой, которая получит мандат на власть в результате, например, нормальных свободных выборов, если будет работать как следует, она сможет такую программу в целом по стране реализовать. Хотя, конечно, для того, чтобы эта политика была последовательной, нужно больше времени.
В прошлом году осенью в Перми группа политологов совместно с Пермской гражданской палатой и аналитическим центром «Грани» создали инициативную кампанию «За капитальный ремонт милиции». Главная цель – привлечь внимание к проблеме реформирования МВД. По мнению политолога, члена центра «Грани» Константина Сулимова, свою задачу организация решила. Президент объявил курс на совершенствование деятельности органов внутренних дел, и реформа, по сути, уже идет. В ходе кампании ее участники провели в Перми опрос. Более 2000 человек отвечали на вопрос, какие действия будут символизировать, что коренная реформа МВД уже началась. Реальное увеличение зарплаты милиционерам, сокращение милицейских чиновников, осуждение сотрудников МВД, переступивших закон. Первые три пункта, на которые обратили внимание большинство опрошенных, рассказывает Константин Сулимов.
Проблема, разумеется, в том, что МВД – это большой такой монстр, который люди видят в очень специфическом свете, что ли. Они видят гиганта такого, профессионалов в этой сфере, которые много знают о внутренней кухне, о том, как это все внутри работает и так далее. А эти вещи вызывают, наверное, вот подобного рода рейтинги, там, подобного рода голосования могут вызывать улыбки, сарказм и так далее и тому подобное. Хотя тема зарплаты, ну вот понятно, почему она выдвинута на первый план, потому что она такая общая для всех бюджетников. Это, наверное, и показатель того, что народ прав, или что с милицией действительно проблема, и нужно что-то сделать. Но ясно совершенно, что к этому свести реформирование милиции ни в коем случае нельзя. Набор вот этих пунктов, он поверхностный, он просто охватывает милицию там со стороны или что ли, по каким-то значимым пунктам, не более того, и такие точки. Ясно, что требуется совершенно более глубокие, там, серьезная трансформация самой структуры. Она может осуществляться по разным направлениям, то есть вопрос разукрупнить, или там начать выбирать часть, или разделить ее там на региональную, на федеральную, или на местную еще добавок. Способы могут быть разными, у всех есть плюсы и минусы. Идеального способа не существует. Это совершенно точно.
Рассказывал пермский политолог Константин Сулимов. Реформа МВД уже идет, считает генерал-майор в отставке, советник Конституционного суда Владимир Овчинский. В программе движения «Солидарность» он находит как положительные, так и отрицательные моменты.
В руководстве МВД две группы. Одна работает над самой реформой, а другая группа работает над новым текстом федерального закона о милиции. И там уже есть позитивные сдвиги. Ну вот, допустим, сегодня тоже такое сообщение, я его позитивно расцениваю, что Департамент кадрового обеспечения МВД провел по России такое выборочное изучение большой группы милицейских начальников уровня там городских, районных, линейных отделов внутренних дел. Выявлено очень много людей с психологическими, с психиатрическими проблемами. 21 тысячу человек обследовано было, выявлено почти 2 тысячи людей с серьезными психологическими проблемами. Вопрос вызывает сокращение. Вот вы видите, там призывает в 2 раза уменьшить милицию. Я считаю, что это поспешные призывы. Действительно, милиции сейчас больше, чем среднемировые показатели. Но у нас и количество убийств на 100 тысяч населения 15 раз выше, чем в государствах Евросоюза, и в 3 раза выше, чем в Соединенных Штатах. А убийства более-менее реально отражают реальную криминальную картину в той или иной стране. У меня вызывает большие вопросы сама идеология этого сокращения, что вот якобы мы сократим на 20% численность милиции в целом по стране и вдвое-втрое увеличим зарплату. Ну, во-первых, если вы на 20% сократите, вы только на 20% и увеличите зарплату. А потом это разные статьи бюджета. Дальше по выборам у меня много, там большие вопросы по выборам на местах, так называемая шерифная система. Ну что значит выбирать? Население будет выбирать. Ну что, как они будут выбирать? Что тот или иной милиционер более симпатичный, а тот или другой там моложе или старше, они же не будут при выборной какой-то кампании там выступать. Ну, позитивно вот я сказал, что наконец-то психологически начали заниматься вопросами, что воссоздают психологическую службу в МВД, усиливают ее. Я вообще считаю, что будущее за полиграфами, детекторами лжи, психологическим тестированием, для того, чтобы как-то чистить ряды милиции и не допускать разрастания коррупции. Хорошо, что оставили название милиции, потому что слово «полиция» не приживется у нас. У нас слово «полицейский» очень ассоциируется с полицаями. Надо оставлять МВД, надо очень хорошо его чистить от центрального аппарата до самого низового.
Генерал-майор в милиции в отставке Владимир Овчинский так проанализировал программу движения «Солидарность». Брошюра Ильи Яшина и Владимира Милова напечатана и скоро будет разослана лично Дмитрию Медведеву, Владимиру Путину, силовым министрам и депутатам Государственной Думы. Однако маловероятно, что на нее обратят внимание, считают ее авторы. Для перестройки необходима смена власти, уверены оппозиционеры. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 18:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода, новости.
Директор шахты, где при взрывах погибли десятки горняков, будет привлечен к уголовной ответственности. Об этом заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Мосгорсуд назначил на 21 мая рассмотрение жалобы защиты на решение продлить срок ареста Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Россия не намерена отказываться от строительства газопровода в обход Украины, заявил президент России Дмитрий Медведев на украинско-российском форуме в Киеве. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Вот тема этой программы. Ядерное соглашение Ирана с Турцией. Кому выгодно ограничить полномочия президента Грузии? Перспективы российско-украинских отношений? Уклад чеченской семьи? Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Продолжаем программу «Время свободы». Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что знает о голодовке находящегося в заключении экс-главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и собирается отреагировать на его заявление. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Михаил Ходорковский, объявивший накануне бессрочную голодовку, пытается привлечь внимание президента России Дмитрия Медведева к нарушениям закона, которые допускают представители судебной власти. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
Во вторник председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что он получил заявление экс-главы ЮКОСа о нарушениях закона представителями российской судебной власти и не оставит его без ответа. За состоянием здоровья Михаила Ходорковского будут следить сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя директора ведомства Владислав Цатуров. По правилам, человека, объявившего голодовку, помещают в одиночную камеру и изымают у него личные продукты. Продукты питания. При этом представители ФСИН заверяют, что принудительно кормить Ходорковского пока не будут. По крайней мере, до тех пор, пока голодовка не будет угрожать его жизни. О голодовке знает и уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Он также обещает следить за состоянием здоровья Ходорковского. Адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт рассказал Радио Свобода, чего пытается добиться его подзащитный.
Поводом к этой голодовке стало вынесение судьей Хамонического суда Данилкиным очередного постановления о продлении на 3 месяца заключения Ходорковского под стражу. А Михаил Борисович сделал специальное заявление, в котором он подчеркнул, что сам по себе факт очередного продления его содержания под стражей ровным счетом ничего не меняет в его судьбе, потому что у него остается приговор до 25 октября 2011 года. Главное, что подтолкнуло Михаила Борисовича к этому акту, это абсолютное пренебрежение сначала прокуратурой, а потом и судьей требованиями закона.
Бывший директор программ фонда «Открытая Россия», основанного Михаилом Ходорковским, Ирина Ясина, хочет надеяться, что в этот раз Ходорковскому удастся привлечь внимание властей к нарушениям закона, о которых он пишет в своем письме в Верховный суд.
Вы знаете, нельзя жить, не веря в то, что свершится то, что ты задумал. Поэтому я думаю, что так или иначе, все равно правда будет на нашей стороне. И в этот раз удастся достучаться, или в следующий. А это не так важно. То, что мы достучимся, это точно. И то, что делает Михаил Ходорковский, это трудно переоценить. Я думаю, что я уверена, что рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, это дойдет.
Адвокаты Михаила Ходорковского сообщают, что объявленная им бессрочная голодовка может быть прекращена, если он получит достоверное сведение о том, что президент Дмитрий Медведев проинформирован о сложившейся ситуации. Через адвоката экс-руководителя компании «Минотеп» Платона Лебедева Елену Липцер стало известно, что Лебедев поддерживает голодовку Ходорковского, но не может ее разделить из-за проблем со здоровьем. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Программа «Время свободы» продолжает обзор западной прессы, который сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кубрин. Кирилл рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Ну и давайте начнем с одной из главных международных тем. Это беспорядки в Таиланде. Что об этом пишут западные газеты?
Ну, вы знаете, очень много информационных сообщений, и я не буду рассказывать слушателям о том, что там происходит по публикациям в газетах, потому что газеты всегда так или иначе устаревают.
А за событиями следят наши новости.
Ну, безусловно, конечно, так что слушайте Радио Свобода и читайте наш сайт. О событиях, информационных статьях я рассказывать не буду, но есть любопытная аналитическая статья в британской газете Guardian. Ее автор Данкан Маккарго, профессор университета в Лидсе, специалист по политическим вопросам Юго-Восточной Азии, автор монографии о Таиланде и человек, который действительно знает историю и новейшую, прежде всего, историю этой страны. Его статья посвящена тому проблеме, скажем, которую обсуждают сейчас уже несколько дней и все больше и больше по нарастающей. Ситуация в Таиланде обостряется, но главный арбитр в политической, да и вообще в любой другой жизни, в любом другом аспекте жизни страны, король, пока не сказал своего слова. Вот почему молчит король, почему мы до сих пор не знаем мнения и не видим действий монарха Таиланда, вот этому посвящена статья Данкана Маккарго. И вот что он пишет. Он пишет, вспоминая ситуацию 20 мая 1992 года, два оппонента, политических оппонента таиландских. Один из них премьер-министр тогдашний Сучинда Крапрайон и лидер протестующих сил, оппозиционер Чамлонг Шримуанг. Они сидят на полу, а в то время как тогдашний монарх говорит им о том, что их, так сказать, расхождения, которые на самом деле привели к столкновениям и к жертвам, должны быть прекращены. И действительно, 4 дня спустя генерал Сучинда, бывший, точнее, к тому времени генерал Сучинда, подал в отставку. Он, напомню, совершил переворот военный в 1991 году. Он подал в отставку. И автор статьи Дункан Маккарго вспоминает, что сразу же оба главных действующих лица таиландской политики в начале 90-х годов, и Сучинда Крапрайон, и Чамлонг Шрумшуанг, они, в общем, выбыли из большой политики. Эта долгая прелюдия была к основному сюжету, к сюжету, почему королевское слово сейчас мало что значит, или, по крайней мере, пока не произнесено в таиландской ситуации.
Да, я тоже хотел как раз сказать, что сейчас, возможно, скажи король свое слово, никто бы не ушел в отставку и не разошлись бы противостоящие стороны.
Ну вот именно об этом и пишет профессор Маккарго. А профессор Маккарго вспоминает, что последний раз, когда эта ситуация так или иначе разрешалась с помощью монарха, это был апрель 2006 года. Но с тех пор прошло 4 года, и, судя по всему, авторитет монархии в Таиланде несколько упал.
Ну что ж, это интересная публикация о Таиланде. Ну и, может быть, коротко о заключении обзора что-нибудь еще.
Британский телеграф. Статья информационная на этот раз посвящена первому инциденту после того, как Национальная ассамблея, французский парламент, принял декларацию о том, что ношение бурки или паранджи, если угодно, является, ну или, скажем так, противоречит национальным республиканским ценностям Франции. Инцидент произошел под Нантом, в торговом центре, где 60-летняя адвокат француженка оскорбила 26-летнюю женщину, на которой была вот эта как раз самая паранджа. Перебранка сначала, она закончилась рукоприкладством, и обе стороны были задержаны полицией, и сейчас они друг против друга дают соответствующие показания, обвиняются, с одной стороны, мусульманка обвиняет 60-летнюю адвоката в том, что она оскорбила ее по расовому и религиозному принципу, а та обвиняет ее в том, что это ее избило. Не знаю, кто здесь прав, но так или иначе, вопрос очень острый.
Спасибо, Кирилл. Напомню, что обзор сегодняшней западной прессы подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Вернемся к российским темам. Сегодня в центре Москвы состоится пикет в поддержку екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова. Несколько дней назад Богдановичский суд, городской суд Свердловской области приговорил Соколова к 5 годам колонии строгого режима. Правозащитники считают это дело сфабрикованным, рассказывает Елена Поляковская.
Руководитель Свердловской областной общественной организации «Правовая основа» и член общественной наблюдательной комиссии за местами лишения свободы Алексей Соколов известен своими расследованиями нарушений в Екатеринбургской исправительной колонии номер 2, а также попыткой добиться наказания сотрудников правоохранительных органов в течение нескольких лет, покрывавших преступления. О нарушениях в местах лишения свободы Соколов снял фильм «Фабрика пыток» или «Педагогический опыт». Но через несколько лет ему самому были предъявлены обвинения в грабеже в городе Красноуфимск Свердловской области в 2001 году, в разбое в городе Богдановичи и краже в Екатеринбурге в 2004 году. Год назад Алексей Соколов был арестован, когда гулял с малолетней дочерью. О том, что пережил ребенок, можно лишь догадываться. А вот что рассказала супруга Соколова Гульнара.
Алексей 13 мая около 9 часов утра вышел погулять с нашей двухлетней дочерью Алиной. По прошествии около 2 минут, наверное, я услышала звонок в домофон. Незнакомый мне мужской голос сообщил, чтобы я выходила и забирала ребенка. Выйдя на улицу, обнаружила Алексея, лежащего на асфальте, закованного в наручники. И плачущую дочь, стоящую на обочине. Подбежала, попыталась узнать, кто такие, за что, куда, почему, потому что, в общем-то, 4 граждан были в гражданской одежде, на гражданских машинах. И Алексея потом удалось обнаружить только спустя 5 часов. И то благодаря стараниям уже уполномоченного правам человека Свердловской области Татьяны Георгиевны Мерзляковой.
Через 2,5 месяца у семьи Алексея Соколова появилась надежда на прекращение против него уголовного дела. Свердловский областной суд принял решение освободить Соколова из-под стражи, однако в этот же день он был задержан сотрудниками ГУВД прямо на территории следственного изолятора №1 Екатеринбурга и вновь заключен под стражу. Правозащитников это лишь утвердило в мысли о том, что преследование и заключение Алексея непосредственно связаны с его общественной деятельностью. Представитель Союза солидарности с политзаключенными Михаил Кригер объяснил, почему эта общественная организация, среди прочих, выступает в поддержку Алексея Соколова.
Мы считаем его политзаключенным, ну, как минимум, по двум причинам. Первое, что доказательства его вины крайне сомнительные, и суд, значит, основывался только на показаниях людей, которые сами сейчас, значит, находятся в местах лишения свободы, и больше никаких доказательств, в общем-то, нет. Более того, являясь заключенными, эти люди, значит, не были свидетелями по делу, и поэтому в своих показаниях они даже не давали, значит, вот подписку об ответственности за заведомо ложные показания. Вот. И второе, значит, мы считаем, что это месть Алексею Соколову за его правозащитную деятельность, за его деятельность в составе общественной наблюдательной комиссии, за его фильм «Фабрика пыток», за то, что милицейские чины получили немалое наказание за вскрытые Алексеем Соколовым злоупотребления. Вот поэтому мы считаем его политзаключенным.
В поддержку Алексея Соколова выступили уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, председатель Совета при президенте Российской Федерации по содействию и развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова, члены Общественной палаты Анатолий Кучерена и Генри Резник, председатель подкомитета по правам человека Европейского парламента Хейди Хаутала, правозащитники Лев Пономарев и Людмила Алексеева. Обращение к президенту Медведеву дало определенный результат, хотя и не привело к полному оправданию Алексея Соколова, считает руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Даже вмешательство президента Медведева не остановило такой жесткий достаточно приговор, хотя Александр передавал в руки Медведеву письмо, которое мы подписал я и Людмила Михайловна Алексеева. И я должен сказать, что по поручению президента этот вопрос изучался. Тем не менее, Соколов осужден. Он получил, мы должны сказать, с облегчением в этом случае всего лишь не 20 лет, а 5 лет. Но если, так сказать, понять, что это вообще все сфабриковано, то, конечно, 5 лет – это чудовищное наказание, часто за убийство дают. Мы будем добиваться, чтобы он был освобожден.
Пономарев, так же, как и другие правозащитники, считают, что дело Алексея Соколова сфабриковано. В качестве доказательства приводится тот факт, что показания против Соколова давали так называемые сообщники, находившиеся под стражей и на которых оказывалось давление. Организаторы сегодняшнего пикета, который должен начаться в 19 часов в Москве, хотят привлечь внимание общественности к делу Алексея Соколова, а также собрать средства в помощь его супруге и маленькой дочери. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Во второй половине часа мы поговорим об отставке директора шахты, где при взрыве погибли десятки людей, и о повышении выплат топ-менеджерам «Газпрома», несмотря на плохие показатели компании. А сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Директор шахты «Распадская» в Кузбассе Игорь Волков, ушедший в отставку, будет привлечен к уголовной ответственности. Соответствующее распоряжение дал глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Мосгорсуд назначил на 21 мая рассмотрение жалобы защиты на решение продлить срок ареста Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В знак протеста против продления срока ареста Ходорковский в понедельник объявил голодовку. Россия не намерена отказываться от строительства газопроводов в обход Украины. Решение по альтернативным маршрутам принято и реализуется, заявил президент России Дмитрий Медведев на украинско-российском форуме в Киеве. В Томске совершено нападение на известного журналиста Марка Минина, сообщает корреспондент Радио Свобода. По словам очевидцев, неизвестный открыл стрельбу по журналисту, предположительно из травматического оружия. Минин получил ранение. Командование международной коалиции в Афганистане подтвердило гибель 6 военнослужащих НАТО при взрыве, совершенном сегодня смертником в Кабуле. Всего в результате взрыва, по уточненным данным, погибли 19 человек, ранены около 50. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. Не менее 12 человек погибли в результате взрыва на северо-западе Пакистана. Сообщается, что целью нападения, совершенного предположительно смертником в городе Дара-Исмаил-Хан, был полицейский автомобиль. Турция призвала западные страны не подвергать риску появившуюся возможность обменивать уран для нужд ядерной энергетики Ирана за границей и не угрожать Тегерану новыми санкциями. Греция получила первую часть средств, выделенных Европейским Союзом и Международным валютным фондом для преодоления острого финансового кризиса. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, что ждет слушателей в вашей программе.
Здравствуйте, Валентин. Ну, центральная тема сегодня – это голодовка, которую объявил бывший совладелец компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский. Ну, эта тема довольно подробно освещается и в вашей программе, но говорится прежде всего о том, что побудило Михаила Ходорковского пойти на этот шаг. Но еще один интересный аспект, который мы будем более подробно обсуждать в итоговом выпуске, как должен реагировать президент России на...
И должен ли?
Да, это на самом деле серьезный вопрос, и наши эксперты будут говорить на эту тему. И еще одна важная деталь. Михаил Ходорковский, в общем-то, основное свое послание, как мы помним, направил председателю Верховного суда Лебедеву, тот подтвердил, что получил это письмо, а условием прекращения голодовки Михаил Ходорковский назвал получение доказательств того, что Дмитрий Медведев, президент России, проинформирован об этом. Я связался с уполномоченным по правам человека Владимиром Лукиным и спросил, что ему известно по поводу письма Ходорковского. Вот что он мне ответил.
Я передал это письмо и письмо его адвоката нашим юристам, и наши юристы сейчас изучают это письмо. Думаю, что одним из такой форм могло бы быть информирование президента через его администрацию относительно того, что такое письмо получено, и цель его состоит в том, чтобы проинформировать президента о мнении Ходорковского по поводу поправок в закон.
То есть правильно я вас понял, что передача этого письма в администрацию президента будет означать, что президент России будет знать о его содержании?
Ну, вы знаете, я не сомневаюсь, что президент России будет знать о содержании этого письма по многим причинам. Главное из них состоит в том, что основное письмо, как я понимаю, написано председателю Верховного суда Вячеславу Михайловичу Лебедеву, и, насколько мне известно, он сказал, что он получил это письмо, и раз председатель Верховного суда ознакомился с этим письмом, у меня есть веские основания считать, что он проинформирует президента на этот счет. Кроме того, президент известен своим вниманием к интернету, и я думаю, что для него не проблема ознакомиться с тем, что является одной из таких довольно активных тем интернета.
Но все-таки Михаил Ходорковский хотел получить хотя бы формальное подтверждение того, что президент проинформирован об этой ситуации.
Вот за эту проблему я не отвечаю. Я могу сказать только то, что я лично прореагирую обязательно на это письмо, как это письмо других российских граждан, которые мне направляются.
Вот это был уполномоченный по правам человека при президенте Владимир Лукин. Даже любопытно, вот если нас слышат адвокаты Михаила Ходорковского, являются ли эти слова доказательством того, что Дмитрий Медведев будет проинформирован о акции Михаила Ходорковского, и прекратит ли Михаил Ходорковский после этого свою голодовку. Ну, увидим в ближайшее время.
Спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шароградский. Продолжаем программу «Время свободы». Директор Кузбасской шахты Распадская Игорь Волков ушел в отставку после вчерашнего совещания, на котором обсуждалась ликвидация последствий аварии 9 мая. В работу Волкова подверг резкой критике премьер-министр Владимир Путин в связи с нарушениями, выявленными при расследовании причин взрывов. Жертвами трагедии на Распадской стали 66 человек. 24 горняка считаются пропавшими без вести, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Кузбассе Нина Абилюнос.
Директор шахты Распадская Игорь Волков подал в отставку сегодня. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Заявление уже принято руководством компании, находящимся в Новокузнецке, совладельцами Распадской Александром Абрамовым и Романом Абрамовичем. Исполнять его обязанности будет генеральный директор ЗАО «Распадская угольная компания» Геннадий Козовой, сообщила начальник управления по связям со СМИ Галина Ковальчук. Сегодня утром эта информация не подтверждалась еще. Наоборот, руководство шахты Распадская заявило, что Игорь Волков не будет уволен. Это официальная позиция. Он работает на посту директора шахты Распадская с 2003 года и все это время проявлял себя как профессионал высокого класса. Но накануне на собрании, посвященном ситуации на Распадской, премьер-министр Владимир Путин раскритиковал директора за нарушение. В прошлом году Ростехнадзор дважды пытался отстранить Волкова от должности, однако суд не поддержал это требование. Оба раза он отделался штрафами на общую сумму в 3000 рублей. Но поскольку сейчас свое компетентное мнение во время вчерашнего телемоста высказал Путин, Волков решил сам прислушаться к его мнению и написал заявление. Кроме того, в распространенных через сеть интернет спецвыпусках телерадио компании «Квант» шахтеры сами признавались, что Волков не пользуется популярностью в Междуреченске. По словам Виктора Зубкова, руководителя правкомиссии, нарушения на Распадской были и до аварии. Ряд претензий руководству Ростехнадзор предъявил в прошлом году, однако наказание никто не понес. 5 раз ведомство добивалось через суд временного приостановления горных работ для их устранения. При этом сумма претензий в денежном выражении составила за прошлый год всего 1,5 миллиона рублей, что означает фактическое неисполнение надзорных функций, по мнению Владимира Путина. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев запросил у Кемеровского областного суда информацию об обращениях Ростехнадзора по нарушениям на Распадской. Это поручение он дал председателю Кемеровского областного суда Александру Дорохову. Лебедев отметил, что рассчитывает получить информацию о том, что действительно ли сложилась ситуация, когда один из кемеровских судов отказал в привлечении к административной ответственности руководства шахты и какие суд принимал меры. Вячеслав Лебедев пообещал проинформировать об этом правительство страны. Первые выплаты семьям погибших на Распадской начались уже сегодня. Семьи получат зарплату погибшего шахтера за апрель через кассу Распадской. В списке получателей материальной помощи 45 семей погибших горняков. Семьи тех 24 шахтеров, тела которых еще остаются под землей, также получат материальное пособие. В первую очередь им выдадут зарплаты погибших за последний месяц. Нина Абелюнов, Междуреченск, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Министерство иностранных дел России подвергло критике решение Европейского суда по правам человека по делу живущего в Латвии бывшего советского партизана Василия Кононова. Подробнее об этой теме в рубрике «Политика онлайн», которую подготовил Александр Гостев.
Реакция России на решение Страсбургского суда в отношении советского партизана Василия Кононова – следствие непонимания того, что российский взгляд на историю Второй мировой войны не является единственно признанным в мире, а в судах надо не упражняться в политической риторике, а заниматься юридически корректными доказательствами своей позиции. Так говорится в редакционной статье на сайте «Газета.ру», озаглавленной «Суд, который нас обижает». Как напоминают авторы текста, бывший советский партизан Кононов был арестован в Латвии в 1998 году по обвинению в геноциде и находился под стражей вплоть до 2000 года, когда был приговорен судом к 1,5 годам лишения свободы. Сразу после оглашения приговора он был отпущен на свободу, так как положенный срок уже отбыл. После освобождения ветерану тут же дали российское гражданство.
Добиваясь оправдательного приговора, Кононов прошел все латвийские судебные инстанции, а в 2004 году обратился в Страсбургский суд, причем московские власти финансировали его правовую защиту. 19 июня 2008 года Страсбургский суд постановил, что латвийские власти нарушили статью 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и предписал взыскать с Латвии 30 тысяч евро в качестве моральной компенсации ветерану. Правительство Латвии в октябре того же года подало апелляцию в Большую палату Страсбургского суда, которая сейчас была удовлетворена. И Россия тут же предсказуемо осудила этот вердикт. Точно так же попытались связать частный вердикт суда с торжествами по случаю 65-летия Победы и российские депутаты, дружно раскритиковавшие решение Страсбургского суда. Похоже, у российской политической элиты возникло убеждение, что если главы некоторых государств приехали в Москву праздновать День Победы, то и суд должен руководствоваться исключительно политическими, а не правовыми соображениями.
Еще более резко эту проблему подмены судопроизводства политической риторикой в сознании российского истеблишмента недавно обозначил глава Комитета по международным делам Госдумы, руководитель делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы Константин Косачев. Он заранее предупредил, что отношения России с судом в Страсбурге серьезно ухудшатся, если суд вынесет вердикт против латвийского ветерана. Кстати, в самой России такое заявление в отношении любого внутреннего судебного процесса сочли бы давлением на суд. Вот что написал Косачев в своем блоге.
«Искренне надеюсь, что судьи окажутся мудрее, и что дело Кононова не обернется позором для Европы и катастрофой для наших отношений с судом. Не дай бог, решение суда окажется не в пользу Кононова. Тогда вскрывается вся история войны, и уже можно судить победителей, которых не судят».
В данном случае победителя можно было и не судить, но разбирательство в Страсбурге фактически инспирировало и поддерживало сама российская власть, парирует Косачеву автор комментария в газете «Ру». Российским политикам, по мнению издания, стоит прислушаться к аргументам МИДа Латвии, который, естественно, одобрил решение суда.
МИД Латвии считает приговор реальным подтверждением установленного международным правом принципа, согласно которому военные преступления не имеют срока давности. Приговор Европейского суда по делу Кононова подтверждает общепризнанный принцип международного права, согласно которому ответственность за совершенные военные преступления должна быть индивидуальной и реальной, и эти преступления нельзя оправдать принадлежностью исполнителя к какому-либо государству, политической, идеологической или другой группе.
Иными словами, МИД Латвии, как указывают авторы комментария в газете «Ру», с одной стороны говорит о базовых принципах международного права, которое совершенно не мешает Латвии и России совместно праздновать победу над фашизмом и не ставит под сомнение победу над гитлеровской Германией, а с другой – об индивидуальной ответственности. В мире нет единственного и абсолютного взгляда на историю Второй мировой войны, как и любой другой. А конкретный вердикт по делу Кононова не имеет ничего общего с умалением роли советских солдат в освобождении от фашизма, считает редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Светлана Лалаева. По ее словам, российская власть просто категорически не привыкла проигрывать суды у себя в стране. А неспособность юридически отстоять свою правоту в суде, который российским властям не подчиняется, пытается подменить вульгарной политической риторикой.
Потому что когда наши власти говорят о том, что мы не позволим фальсифицировать историю, и тем самым подразумеваем, что только наш взгляд, российский взгляд, официальный взгляд является единственным правильным, это оказалось очень болезненно. Прошло 65 лет, и кажется, что все это всего лишь желтые книжки учебников, но на самом деле еще живы люди, живы их потомки, для которых это до сих пор боль, и взгляды этих людей на то, что происходило тогда, они разные. И понятно, что жители, граждане Латвии не могут смотреть на это так же, как смотрят на это россияне. Просто потому, что у них совершенно другое представление о советском периоде своей истории, которое они называют оккупацией. То есть для них и те, и другие, то есть немцы и советские, были оккупантами. Как бы нам ни казалось, что все эти страсти уже улеглись, они не улеглись. И мы не можем сказать, что вот весь мир смотрит на события Второй мировой войны одними глазами. А раз это не так, то есть нет одного взгляда, то каждая страна будет обвинять другую в фальсификации, в подмене понятий, в неправоте, несправедливости, в неблагодарности и так далее, и так далее, и так далее. Просто, наверное, было бы разумным, да, сейчас вообще как бы эту тему не будировать. Я думаю, что обида российской стороны связана еще с тем, что нам казалось, что после такого помпезного празднования 65-летия по окончании войны, когда приехали представители других государств, лидеры других государств, нам казалось, что это равносильно тому, что все согласились с тем, что наша точка зрения является главной, является превалирующей. Как показал вот этот процесс решения СПЧ по делу Кононова, это не так. И, наверное, российской стороне есть просто смысл об этом подумать.
Мнение редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру» Светланы Лалаевой. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Александр Гостев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Директор шахты Распадская, где при взрывах погибли десятки горняков, будет привлечен к уголовной ответственности, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Мосгорсуд назначил на 21 мая рассмотрение жалобы защиты на решение продлить срок ареста Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Россия не намерена отказываться от строительства газопроводов в обход Украины, заявил президент России Дмитрий Медведев, находясь в Киеве. Мировые державы согласовали текст резолюции об ужесточении санкций против Ирана, сообщила госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Роман Абрамович и Александр Абрамов в гостях у шахтеров Междуреченска.
Комментарии экспертов.
Церковь прирастает музейными ценностями.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева о том, как страна не увидела трагедию Распадской.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Российский концерн «Газпром» в 2009 году увеличил на четверть выплаты своим топ-менеджерам, в среднем более чем до 60 миллионов рублей на человека. Эксперты называют странным такое решение, особенно на фоне далеко не лучших производственных показателей компании. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
За минувший год объем выплат наемным топ-менеджерам «Газпрома» составил более 1 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 25%, говорится в отчете компании. Это более чем в 3 раза годового уровня инфляции. Таким образом, учитывая, что в правление «Газпрома» входят 17 человек, каждый из них за год получил более 60 миллионов рублей или в пересчете по нынешнему обменному курсу примерно 2 миллиона долларов. А это означает, что «Газпром» сохранил темпы роста зарплат своего руководства, отмеченные в 2 предыдущих года, несмотря на кризис и, очевидно, слабые показатели работы концерна в целом. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Добыча упала где-то почти на 20%, на 19 с небольшим процентов. Экспорт упал на 11%. То есть компания в прогаре. Когда она показывает какую-то прибыль, то прибыль, если посмотреть в цифры, она, скорее всего, бумажная. Там просто консолидация других активов получилась в виде прибыли, а не настоящие деньги. Компания очень плохо себя вела в прошлом году. И, честно говоря, менеджеры ее никак не заслуживали высокого оклада и высокой компенсации за такую работу.
Тем, что «Газпром» в далеко не лучшем для себя году решился на весьма значительное увеличение денежных выплат топ-менеджменту, удивленный начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Галеон Капитал» Александр Разуваев.
Для «Газпрома» год был достаточно слабый. Исключение может быть только 4-й квартал. Существенное падение добычи, падение спроса на европейском рынке, плюс 9-й год – это газовая война с Украиной. Поэтому, в принципе, с точки зрения основного акционера, то есть государства, контрольный пакет акций «Газпрома» в руках государства, по результату менеджмент вообще не заслуживает бонусов. С точки зрения рыночного подхода, как было бы в инвестбанке, например.
Почему российский газовый монополист, несмотря на все свои текущие проблемы, решил не отказываться от практики предыдущих лет? Михаил Крутихин продолжает.
Я бы посмотрел в корень. Это очень давняя традиция «Газпрома». Ну, скорее всего, сразу, как только компания была создана, она следовала вот именно этому правилу. Ну, давайте продемонстрируем это примером. Когда разразился кризис и потребление газа на рынках резко-резко упало, и «Газпром» оказался в тяжелейшем положении, на сайте «Газпрома» появилось объявление о конкурсе на производство очень интересных работ. Среди работ был, например, поставка и оборудование солярия для лошадей на базе отдыха высшего менеджмента. Вот примерно так они в условиях кризиса и привыкли поступать.
Эксперты признают, что в принципе для бизнеса «Газпрома» 1 миллиард рублей, потраченный на дополнительные выплаты своему руководству, не является сколько-нибудь заметной суммой. Однако, по словам Александра Разуваева, этот факт непременно будет замечен инвесторами.
в масштабах «Газпрома» сумма, конечно, не очень большая, вряд ли она на что-то влияет, но это говорит о плохом корпоративном управлении. Это будет, конечно, отмечено рынком в очередной раз. Рынок в моменте не так реагирует, новость все-таки не такая важная. Рынок реагирует вообще на качество корпоративного управления. «Газпром» оценен очень дешево. Сам «Газпром» заявляет, что он не очень понимает, почему он такой дешевый. Но на самом деле, да, рынок закладывает дисконт за корпоративное управление, плохое за непрозрачную структуру инвестиционных расходов. Считается, что она очень коррумпирована, в отличие, например, от нефтяников.
С тем, что нынешняя система корпоративного управления мешает «Газпрому» заметно повысить текущую стоимость компании, согласен и аналитик «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
При таком менеджменте это абсолютно немыслимо. Ну, где-то еще года два тому назад, когда акции «Газпрома» поднимались где-то до 230, почти до 300 рублей за акцию, я говорил, что больше 180 это никак стоить не может. Ну, как показал опыт, вот одна акция где-то болтается в районе 160-170 рублей за акцию, и планы «Газпрома» сделать стоимость компании равной 1 триллиону долларов, ну, это абсолютно немыслимо. Она сейчас меньше 140 миллиардов стоит.
На первый взгляд было бы логичным, если государство, как основной акционер «Газпрома», вмешается в ситуацию и умерит излишнюю щедрость компании к своим сотрудникам. Однако начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Галеон Капитал» Александр Развоев в этом сомневается.
Ну, в принципе, собственник должен смотреть, как менеджмент работает. Они люди наемные. Но пока государство не вмешивается, и я думаю, на самом деле там не будет никаких изменений с точки зрения там кадровой политики или еще чего-либо. Все останется по-прежнему. «Газпром» — священная корова. В принципе, наверное, все устраивает. То есть устраивает и тот уровень дивидендов, который идет на государственный пакет акций, и, скажем так, тот уровень налогов.
Почему государство так лояльно относится к тем или иным решениям руководства подконтрольной ему компании? Об этом партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Но, вероятно, государство мирится с тем, что «Газпром» вот представляет из себя такую структуру.
Справедливости ради стоит отметить, что в минувшем кризисном году крупные вознаграждения в виде премий и бонусов получили топ-менеджеры и многих иностранных компаний. Однако власти большинства развитых стран уже обсуждают возможность принудительного ограничения подобных выплат.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Испании. Многие испанские общественные организации заявляют о своей обеспокоенности по поводу доминирования на всех, без исключения телеканалах страны, программы и ток-шоу крайне низкого качества, рассчитанных на самого невзыскательного зрителя. В Испании такие программы называют «телемусор». О том, что представляет собой испанский телевизионный мусор, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Телемусор стремительно вытесняет с испанского телевидения в первую очередь серьезные информационно-аналитические, детские, научные и культурно-познавательные передачи, заявляют представители интеллектуальной элиты страны. По их словам, речь идет не просто о серьезной угрозе интеллектуальному потенциалу испанцев и об общественной морали, но и о нарушении элементарных прав человека, в том числе права на невмешательство в личную жизнь. За изучение природы телемусора взялись солидные ученые, которые до недавнего времени лишь подсмеивались над этим явлением. Говорит профессор философии Мадридского университета Густаво Буэно. Термин «телемусор» появился в Испании в конце 80-х годов. Речь идет об определенном стиле телепродукции, в которой для привлечения зрителей используются сплетни, пошлость и скандал. Эти программы, как правило, превращают в шоу интимную жизнь персонажей, готовых на все ради сомнительной славы и денежного вознаграждения. Подробности чужой жизни, амурные тайны настойчиво навязываются зрителю. Участники подобного шоу обычно используют язык городских низов с площадной руганью и оскорблениями в адрес своих оппонентов. Сегодня мы уже, к сожалению, говорим не об единичных программах, а о определенном жанре, который стал доминировать на телевидении. Программы такого рода, как показывают опросы общественного мнения, остаются самыми привлекательными актуальными для испанской аудитории, которая по уровню общего образования и эрудиции занимает, опять же, по социологическим данным, одно из последних мест в Евросоюзе. Многие испанцы не знают, как зовут премьера их страны, зато им досконально известны все подробности из жизни постоянных героев таких программ, как «Где ты, сердце» частного третьего канала или «Спаси меня» пятого. Профессор Густаво Буэно считает, что телевидение из-за засилья на нем телемусора утрачивает свою социальную функцию. Я полагаю, что телемусор – это покушение на человеческое достоинство, на культуру. Он процветает, несмотря на то, что в законе о средствах массовой информации нашей страны записаны в качестве принципов, которые следует соблюдать, уважение чести и достоинства людей, невмешательство в их частную жизнь. Ведь телемусор часто использует жизнь не только специально нанятых для программы личностей, но и людей достойных, не желающих, чтобы их проблемы обсуждались публично. Почти 10 лет неизменной участницей телемусорных программ является некая Белен Эстебан. Прославилась она своей короткой любовной связью с Тореадором Хисулином, от которого успела родить ребенка. Злоупотребление алкоголем и наркотиками с ранней молодости оставили на лице этой 36-летней женщины неизгладимые следы, а жизнь на городской окраине научила никого и ничего не стесняться. Правда, героиней телешоу она все же стала исключительно благодаря редакторам программы «Спаси меня». К примеру, одна из тем, которая раскручивалась чуть ли не целый год, попытки Тореадора и его нынешней жены, медсестры Марии Хосе Кампанарио, лишить Белен материнства. На самом деле никаких попыток не было, но раззадоренная ведущими программы Белен держала публику в постоянном напряжении. Вот запись ее выступления в прямом эфире в программе «Спаси меня» на третьем телеканале. При переводе я постарался сгладить ее нецензурные выражения, насколько возможно. «Я им всем скипидаром пасть промою. Достали меня козлы. Они меня за гниду держат, а я их, может, всех замочу завтра. Ну а вы лучше про Кампанарию у народа спросите. Эту тварь вообще во всех подворотнях пользуют. А я девушка честная. Доченьку мою отобрать хотят, кровиночку-сироту. Вы их на программу позовите, я с ножиком приду. Им всем кровь пущу. Что, слабо? Я и вас всех гадов порешу». Несмотря на тон программы, стороны конфликта, похоже, друг друга все же терпят. Ведь все они, и Белен, и Хисулин, и Кампанарио, и участвующие журналисты получают за свои выступления солидные гонорары и известность, хотя и сомнительную. К примеру, на бои быков с участием Хисулина стало ходить больше народа. Несколько иные последствия для участников «Спаси меня» имели их недавние «разоблачения» в кавычках причин поражения футбольного клуба «Реаль Мадрид» в матче с «Барселоной». По информации программы, игрок Криштиану Роналду устроил накануне матча у себя дома сексуальную оргию для друзей по команде, так что им на завтра было не до игры. Одна из участниц программы даже смачно описала постельные сцены, участниками которой в ту ночь якобы была она сама и Роналду. Адвокаты футболиста подали в суд на программу и ее участников, придумавших от начала до конца всю историю с оргиями для привлечения зрителей. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Очередной репортаж из цикла «История Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы», которую вел Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «20 лет Первого съезда народных депутатов РСФСР». Гости программы – бывшие народные депутаты России Григорий Бондарев, Леонид Волков, Владимир Исаков, а также политолог Евгений Ихлов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9520. 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».